Мы продолжаем читать 26-е слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И напомню, в прошлый раз мы читали 4-й абзац этого слова, в котором преподобный Авва Исаия рассуждал о том, как последовать за Христом, что значит последовать за Христом, что значит взять крест и следовать за Ним, что значит сораспяться со Христом. И перечислив несколько признаков этого сораспятия со Христом, как их перечисляет преподобный Авва Исаия, мы увидели, что на самом деле вот, последовательно и методично мы поступаем с точностью да наоборот. Мы специально приходим к тем людям, которые расслабляют нас, которые каким-то образом всеивают нас сомнения, смущения и желание жить по-мирски. Выбираем, приходим к таким друзьям, мы смотрим такие передачи, мы смотрим такие сериалы, мы смотрим именно то, что привязывает сердце наше к миру. Мы хотим наслаждаться этими здешними мирскими благами, а не сораспинаться со Христом. И совершенно наоборот, мы не читаем, не смотрим, не стремимся и не выбираем тех людей, которые могли бы нас этому научить или могли бы хотя бы этим нас заразить. Мы не переносим уничижение, так как должен переносить человек, который следует за Христом. Мы постоянно раздражаемся против тех, кто злобствует на нас и всячески хотим, ну, хоть как-то им воздать, ну, хоть сколько-нибудь такой же мерой. Как сказал однажды один человек, я не хочу, чтобы Бог их простил. Мне нет от этого никакого удовольствия. Мне надо, чтобы Бог их наказал, непременно наказал. Я-то их пусть прощу, но лишь бы Бог их не прощал. Мне это нетрудно простить, но я хочу видеть, как Бог их накажет. И совсем противоположное, по словам Авы Исаии, должен испытывать человек, который следует за Христом. Он должен утешать тех, кто злобствует против Него. И всячески смиряться должен, а не хвастаться и тщеславиться, как делаем мы. Следующий за Христом должен властвовать над своими желаниями, то есть не позволять исполняться всему тому, что нам хочется. Мы же, наоборот, всегда для нас то, что нам хочется, является руководством к действию. И мы делаем именно то, что нам хочется, и очень недоумеваем, почему в нашей жизни ничего христианского, благодатного не получается. И несмотря на то, что нам кто-нибудь говорит о том, что вот, ну, есть такая заповедь, нужно делать так, мы говорим, нет, я так не хочу. Я хочу по-другому, и понятно, что в результате мы становимся рабами своих страстей. Мы постоянно празднословим, очень много говорим и осуждаем всех, не только в сердце, но и всячески языком. То есть последовательно, еще раз повторю, подводя итог, последовательно и методично делаем все то, что делать не должны. Делаем обратное тому, что должен делать человек, посвятивший себя следованию за Христом, человек, который хочет распяться с Ним. Поэтому и не приходится удивляться, что у нас ничего не получается. Наша жизнь во Христе не созидается, итогом ее бывает только малодушие, неверие, расслабленность, раздражительность и отсутствие способности к молитве. Вот итог там, многомесячных или многолетних попыток ходить в церковь и вести христианский образ жизни. Ничего не получается, потому что реально то, что велит нам делать Христос, мы не исполняем. И вот эту противоположность мы должны о ней знать. То, что все наше устроение, оно противоположно тому, что созидает человека во Христе. И для того мы и читаем святых отцов, чтобы увидеть это и увидеть в их словах руководство к действию, то правильное основание, которое поможет нам изменить свою жизнь, именно совершить покаяние, обратить свою жизнь к другим истокам, переродиться, преобразиться, обратиться ко Христу, следовать за Ним, и тогда благодать Его оживит и оживотворит нас. Но вот об этом же еще Авва Исаия рассуждает в 10 абзаце 26 слова. «Спросил я его, говоря, Отче, что есть миренамудрие, что порождает его? И он сказал мне, послушание течения своей воли в смирении без труда, чистота перенесения скорблений, стерпевание слова ближнего без тяготы. Вот что есть смиренномудрие». Обрати внимание вот именно на это последнее выражение. Смиренномудрие есть стерпевание слова ближнего без тяготы. То есть, когда мы терпим слова ближнего, осуждающие нас, укоряющие нас, обзывающие нас, порочащие нас, переносим все это без тягости. Мы терпим, терпим. Нам не приносят эти слова радости, злословия. Радости в первую очередь не потому, что, ну понятно, что они болезненные, а вот по тому, что мы видим в опытах некоторых святых, скажем, первомученика Стефана. Он переживает о том, что произнося такие слова, они губят свою душу, потому что они злословят человека, ничего достойного этого злословия не сделавшие. И вот переживание, понятно, что радости того, что на наших глазах человек губит свою душу, это не вызывает. Поэтому не можем эти слова принимать с радостью, но вот с терпением, то есть претерпеть, но без тяготы, без какого-то надлома и надрыва, понимая, что да, это некая неизбежность, неизбежная данность этого мира, что всегда в этом мире люди, благочестиво живущие, будут гонимы, правда всегда будет поругаема, стремление жить по Богу всегда будет поносимо. Это не должно нас удивлять. Что если мы встречаем, ну, скажем, вот мы стали ходить в церковь, вот мы верующие люди, и на работе начинают над нами все смеяться. Это не является чем-то из ряда вон выходящее. Это есть некая нормальная вещь. Так всегда было, так даже не то, что 2000 лет. Так уже много-много тысяч лет существуют люди, идущие за Богом. Они во времена Ильи Пророка вызывали поругание и насмешки, а не только во времена 21 века. И понимание это должно, то есть осознание этого факта, понимание этого факта должно привлечь, что мы должны, ну, быть настроены на то, что наш приход в церковь, наше искреннее обращение к Богу вызовет недоумение, как минимум, непонимание и порой озлобление и злословие со стороны окружающих нас людей. А когда мы поймем, что в этом нет ничего ненормального, ничего удивительного, ничего особенного, это не говорит ни капельки, ни о чем, вообще не может свидетельствовать, так как только о том, что да, мы, скорее всего, действительно искренне обратились к Богу, а эти люди, они живут так, как живет мир, то есть, собственно, так же, как и жил и я совсем некоторое время назад. Они такие же, как я был до того, как обратился. Они не стали хуже от того, что они меня обзывают какими-то словами, унижают меня или поносят. Они просто такие же, какой я. И вот это вот, пока мы были в одной лодке, пока мы были в одном состоянии духовном, вот примерно все одинаково смотрели на одни вещи. Наш выход за пределы этого состояния вызывает их раздраженность, обиду, озлобленность и прочее. Но это отнюдь не значит, что из этого же числа, кто раньше, кто позже, к нам присоединятся и другие люди. И это тоже нормальное следствие обращенности к Богу одного человека. А мы почему-то, нас искренне удивляет, озадачивает и раздражает, что мы, начав ходить в церковь, встречаем непонимание окружающих людей. Вот мы искренне удивляемся, изумляемся и даже негодуем, как они смеют нас ругать за то, что мы к Богу ходим. Но если есть и очень немало таких людей, которые, обратившись на некоторое время назад, вспять вспоминают, что они делали точно так же до того, как они уверовали сами. И нас не должно это удивлять, и мы должны достаточно ровно к этому относиться, понимая, что все мы просто люди. И вера есть некий дар Божий человеку, и мы желательно бы должны бы мы молиться Богу о том, чтобы этот дар, эта милость, эта любовь Божья коснулась и сердец и других людей. И вот такое отношение поможет нам приносить без скорби то, что с нами встречается. И когда мы видим, что люди все-таки, несмотря на нашу более или менее правильную установку по отношению к озлобленности и ругани окружающих нас людей, все-таки продолжают злословить, а наше сердце продолжает смущаться и раздражаться, и мы уже понимаем, что это неправильное состояние, в таком состоянии мы не можем ни молиться, ни причащаться, то для того, чтобы привести сердце в равновесие, для того, чтобы умирить его, для того, чтобы оно научилось вот этому смиренно-мудрию, научилось претерпевать все без тяготы, для этого надо молиться и за другого человека, чтобы Господь даровал ему познание истины и за самого себя, чтобы Господь дал мне терпение, смирение и любовь к ближним. У нас же нет в обычной ситуации, нет ни того, ни другого. Но если мы за других, как об этом известно, все-таки как-то говорится об этом, если за других мы хотя бы хоть что-то делаем, но обычно это не молитва, а просто поминовение, мы запишем его на записочку, мы поставим за него свечечку, мы напишем его в синодик, и думаю, я за него молюсь. Это не молитва. Или просто на утренних или вечерних молитвах мы его в общий перечень людей, за которых возносим свои молитвы, вставим. Это не молитва, это поминовение. Мы просто вспоминаем человека в наших молитвах, поминаем его. Молиться – это когда человек усердно, долго, протяженное количество времени в течение дня и в течение недели, и в течение месяца, он как бы стучит в дверь милосердия Божьего о том, чтобы Господь услышал и помиловал человека, за которого вот он ходатайствует. Там, Господи, помоги просветить ему вот этого человека, просвети его, помоги ему. И так не один раз, не два, не пять, не десять, а раз 20, 30 в течение дня и каждый день на протяжении, может, недели, месяца. И тогда действительно будут изменения происходить в нашем собственном сердце, в первую очередь. Для того, чтобы они происходили в сердце другого человека, нужно еще больше что-то сделать. Но, по крайней мере, это приведет к тому, что мы научимся без тяготы перетерпевать укоризны этого человека. Но если про это еще более или менее говорится, то очень мало, а порой практически совсем не говорится о том, что человек должен молиться и за себя. Ведь от того, что мы раздражаемся или впадаем в уныние от укоризн людей, находящихся вокруг нас, осуждающих нас, причина не только в них, но и в нас. В нас нет любви к ним, в нас нет смирения, в нас нет терпения, в нас нет любви к Богу. И, собственно, потому и попускает промысел Божий этим людям злословить нас и угнетать нас своим отношением к нам, чтобы мы смирились, чтобы мы научились спокойно и ровно это переносить. То есть попадание в подобную ситуацию входит как бы в план нашего созидания во Христе, в план нашего христианского воспитания, чтобы мы, претерпевая это, вошли в состояние смирения, любви, состояние благодати Божией. Для этого, разумеется, и нужно молиться о том, что Бог дал нам терпение, дал нам смирение, дал нам любовь к этому человеку. Мы уже только что упомянули слова о том, что промысел Божий, он пускает людям нас злословить. Нам очень трудно это порой и понять, и уж тем более принять, но древние люди именно так относились к этому. Вот, например, царь и пророк Давид, уже после того, как был обличен за свой грех, после того, как покаялся в своем грехе, во исполнение слов пророческих, наказующих его, часть народа, значительная часть народа, который предводительствовал его собственный сын Авессалом, она восстала против Давида с тем, чтобы ему не быть царем. И он уходит из Иерусалима с небольшой горсткой верных ему людей. И вот, выходя из Иерусалима, проходя вдоль потока Кедрон, его встречает некий бедный, плохой человек и начинает бросать в него камни и грязь и поносить самыми последними грязными, мерзкими словами царя Иудеи, царя Израиля, Давида. Поскольку Давид и сам дюжий воин, для него наказать этого человека, заткнуть ему рот и просто убить его не стоит ничего, физически ничего не стоит. Но Давид идет не один, с ним идет группа его преданных воинов, телохранитель, начальник его гвардии, начальник охраны, его полководец Иоав. И он, этот полководец, говорит: давай мы его накажем, что он тебя лает, как собака на тебя. И Давид говорит: нет, если Бог повелел, даже не попустил, а повелел этому человеку злословить меня, что тебе, что мне, что мы будем спорить с Богом? Мы убьем этого человека, придет группа других людей. Но если Бог повелел мне быть поносимым, я должен это вынести. Вот так реагирует на это верующий человек, верный так реагирует на это. А мы думаем наоборот, почему Бог не заткнет ему уста вот этому нашему коллеге или нашему соседу, или еще кому-то, кто злословит нашу веру. А часто, очень часто, гораздо чаще, чем вы можете себе представить, это просто некое повеление Божие. Я даже был свидетелем одной очень такой живой истории, подтверждающей это правило. Жила одна, они оба уже почили о Бозе, и поэтому приставились уже к нему, можно про это рассказать. В одном уральском поселке доживала свой век одна супружеская чета. Они прожили очень долгую жизнь, очень трудную, напряженную, и юность их прошла далеко от России, в Китае, в Харбине, тогда в 20-е, до поры до времени 30-е годы. Это был очень такой русский город по преимуществу, там было очень много русских иммигрантов, но вот после войны эту резиденцию русской миграции пришлось закрыть, в Китае произошла революция, и все эмигранты должны были покинуть пределы Харбина в одну из известных сторон, либо за пределы Китая, либо вернуться в Россию. И вот эта пара, она выбрала возвращение в Россию, они вернулись и вот поселились в небольшом уральском поселке, никаких гонений, прещений им не было, никогда не нашли места работы. И вот, собственно, век свой доживали, и эта бабушка была прихожанкой храма и, всегда приходя, жаловался на своего мужа, с которым прожила долгую всю эту жизнь, прожила, что он всегда смеялся над ее верой, всегда и говорила, что он вот такой сякой неверующий человек, и мне очень, батюшка, трудно с ним жить, трудно, потому что он постоянно, постоянно надо мной издевается, постоянно мою веру высмеивает, такой кощунник, такой проказник, вообще безобразие полное, вообще неверующий, вот скорее бы Бог его прибрал, я бы хоть помолиться смогла. Ну и вот этому старичку, дедушке, пришла пора умирать. Она со страхом спрашивает его, вот, что вот, ну, вообще-то надо как-то вот перед смертью-то бы причаститься. Он говорит, так ты зови, позови батюшку-то, он пусть придет. Батюшка пришел, они очень хорошо поговорили, этот дедушка знал очень много молитв, и они помолились вместе, и исповедались, и причастились, и все было очень хорошо. А священник этот, выйдя, сказал, что вот оказывается в чем дело. Этот отец видел, этот муж этой женщины, дедушка этот видел всю неправду веры своей супруги. Она не была христианкой по правде. Она очень много молилась, но при этом врала, лукавила, лицемерила. Делала очень много вещей несоизмеримо с христианством. Она вела как бы двойную жизнь. И поэтому он и посмеивался над ее верой. И очевидно было, что Бог дал, специально устроил жизнь этой семьи таким образом, чтобы муж постоянно показывал жене ее лицемерие, ее неправду, ее лукавство, ее льстивость и лживость, ее недоброкачественность ее веры. Если бы она могла это понять. А она не захотела это понять. Она просто приняла, что она-то правильная, а он неправильный. И тот урок, который могла бы вынести из той ситуации, в которой оказалась по промыслу Божьему, она его не вынесла. Она не захотела смириться. Не захотела, не приняла урока, который посылал ей Бог. Так же и большинство людей. Мы не задумываемся, насколько часто нам посылаются люди, не согласные с нами, люди, злословящие или что-либо делающие по отношению к нам, именно для того, чтобы мы смирились и для того, чтобы мы осознали свою неправду и покаялись. И вот этот момент, он интересен очень именно тем, что промысел Божий устрояет все таким образом, странным и интересным, что для того, чтобы показать наше заблуждение. Когда-то преподобный Ефрем Сирин сказал, что Богу не трудно сделать нас святыми, не трудно сделать нас совершенными, но Он не делает это, потому что мы тотчас же начнем превозноситься и гордиться, и в конце концов падем, причем в отличие, скажем, от нынешнего нашего состояния, наше падение будет гораздо страшнее, гораздо больше изуродует нашу душу и, возможно, в очень многих случаях сделает возвращение назад к Богу просто невозможным после этого падения. Мы забываем, что сатана был совершеннейшим из творений Божьих, прекраснейшим и могущественнейшим из творений Божьих. Он был мудрейшим, он был в духовном смысле замечательнейшим, буквально вершиной творения всего мироздания. И он пал. Адам был совершенен и не имел никакого недостатка в себе. Никакого. Не было ничего, что предрасполагало бы его к падению. Но он пал. И об этом мы читаем в Священном Писании, скажем, в книге Иова, который тоже не имел в себе никакого порока, но был на шаг, на волосок от того, чтобы пасть. И эта история очень глубоко была прочувствована восточной традицией, очень так много размышляли на эту традицию, очень много было опыта, связанного с этой традицией, что один, и другой, и третий святые отцы подчеркивали это, говорили, что да, Богу нетрудно сделать человека святым, Богу нетрудно сделать человека совершенным, но это не спасает, это не спасет. Само по себе совершенство человека не спасает. То, что мы по своей духовной безграмотности, то, что мы по своей неначитанности ни в священных писаниях, ни в святоотеческих традициях считаем некой, ну, скажем так, вершиной, некой, скажем так, вожделенной целью, вот, совершенную праведность, она не спасает. Сама по себе совершенная праведность не дает ничего. Она даже сама по себе ничего не стоит. Весь вопрос в том, на чем она основана, каковой духовный исток этой совершенной праведности, каков фундамент, на каком она построена. Ведь здание может быть построено на камне, прекраснейшее, возвышенное, со всех сторон изумительное творение может быть построено на камне. И тогда, да, оно совершенно, тогда оно замечательно и красиво, это праведность. А когда оно построено на песке, это прекраснейшее здание, то придут дожди, придут ветер, и это здание рухнет. Оказалось, что оно само по себе ничего не значит. Важно, на чем оно построено. Несовершенство здания, несовершенство форм жизни, а фундамент определяет правильное положение человека по отношению к Богу. Его вот именно основательность, его спасаемости или неспасаемости. Именно фундамент, на котором он собирается строить. Если фундамент есть, а здание хоть и неказисто, но оно на фундаменте, оно устоит. Если оно великолепно, но без фундамента, оно рухнет. Вот даже по Евангелию, что является главным, не форма жизни, не форма проявления жизни, не то, что люди почитают великим, не то, что люди почитают славным, красивым, праведным и совершенным, а то, что основано на правильном фундаменте. Хотя, может быть, и неказисто строение, неказисто жизнь, и неказисто нечто человеческое, созданное на этом фундаменте. В этом смысле, как пророк Исаия, так и Христос, Евангелие от Луки, говорят однозначно, хотя и страшно, и так непривычно для нас, все великое у людей – мерзость перед Богом. И часто то великое, что восхваляется людьми, и что превозносится людьми как великое, на самом деле ничем таковым по существу своему не является, и Бог не дает этому никакую цену. И это тоже, вот промысел Божий таким образом устраивает жизнь человека, чтобы именно правильный фундамент был заложен. И об этом 12-е слово, 12-й абзац 26-го слова преподобного Аввы Исаии, рассматривать который мы и начнем в следующий раз.